Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия всем, уважаемые радиослушатели! С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о великой интересной персоне, внесшей огромный вклад в развитие культуры нашей страны, да и вообще мировой. Мы говорим о жизни и творчестве писателя, литератора, драматурга Александре Николаевиче Островском. Слушайте продолжение.
«Без вины виноватая» – это вот, знаете, ну, я оставляю в стране нравственную коллизию. Муров, там брошенный ребенок и так далее. Вот. Там что интересно? Там два полюса театра. С одной стороны образ Кручининой, но Кручинина и Незнамов – это образы, в которых актера в человеке Островский поднял на недосягаемую высоту. Вообще, в этом смысле Кручинина, возможно, самый великий образ во всем его наследии. Вот. Но тут же маргинал Шмага, законченный маргинал. Вообще, вы знаете, кто не работал в сфере искусства, тот не знает, что такое маргинальность, присущая в творческих коллективах. Вот я, у меня за плечами 12 лет Уральского филармонического оркестра. Я, если меня кто-то слышит из моих коллег, я заранее прошу перед ними прощения. Но от своих слов не отказываюсь. Да любой оркестрант знает, что такое маргинал в этой среде.
И что такое подложить свинью, скажем, своему партнеру свинью подложить из-за простой природы, которая называется зависть.
А вот это уже вообще другое. Зависть. Да, кстати, Шмага никому свинью не подложит. Он просто люмпен. А вот «Страшный мир закулисья» — это Каринкина и Миловзоров.
Да.
Я вам скажу, вы знаете, вот для тех, кто знает, что это такое и как это Островский подал, вот у меня на память приходит только одна ассоциация. Это фильм Пола Верховена «Showgirls», где показан страшный мир современного шоу-бизнеса.
Ну,
понимаете?
Да.
Вплоть до членовредительства, вплоть до преступлений.
Да, конечно.
Вот, но Каринкина и Миловзоров, ну, они не подсыпают ей толченое стекло, но они делают хуже. Понимаете, это другое дело, что в соответствии с вот этой шокинговой эстетикой финалов Островского, они хотят уничтожить Кручинину, и они невольно способствуют хэппи-энду. Невольно, но они это не рассчитывали, понимаете? Вот, так что страшный мир совершенно. Да, и, конечно, совершенно особый вариант – это актеры в пьесе «Лес».
Да.
Вы знаете, я обращаю внимание, что пьеса «Лес», на мой взгляд, недооцененная. Понимаете, она известна, но она ее как-то никогда не озвучивает как супершедевр, а это супершедевр. И она трехслойная, потому что там есть критический реализм, обличение вырождающегося дворянства, Гурмышская, Буланов. Ну, Буланов — это наследник Молчалина, явный. Есть лайф-стори, Аксюша «Семи братов». Она, кстати, идет контрапунктом. Да, это тема домашнего деспотизма. Кстати, тема возможного суицида. Аксюшу тоже спасают в последнюю минуту от утопления, от хрестоматийного утопления. Понимаете? Вот. Но там, конечно, самое главное — это «Счастливцев-несчастливцев».
Да.
Так вот, что это такое? А это ремейк на «Дон Кихота».
О.
Вот это, знаете, это уникальный, кстати, сама эта ремейковость говорит о том, что Островский кто угодно, но только не бытописатель, понимаете? Вот это единственный в русской литературе совершенно сознательная аллюзия, перенесение к вот такому мировому грандиозному архетипической паре, потому что «Несчастливцев» — это Дон Кихот, и он и ведет себя как стопроцентный российский Дон Кихот. Причем в положительном смысле этого слова. «Счастливцев» в данном случае Санчо Панса.
Санчо.
Причем в классическом воплощении он материалист. Он, так сказать, весь на плотское развернут. Если не «Счастливцев» на духовное, то этот на плотское. Он сам никогда не отдал бы эту тысячу, которую «Несчастливцев» отдаст, но он «Несчастливцева» и не бросит.
Да.
Кстати, в этом контексте Аксюша — это Дульсинея. Да. И в чем, кстати, тоже вот такой вариант неправдоподобного хэппи-энда, потому что за которым трагизм. Почему? Потому что все вот эти взывания Несчастливцева из глубин взываю, знаете, «De profundis clamori», это вот он всю пьесу, это мне напоминает старинную католическую притчу, как святой Антоний Падуанский проповедовал рыбам. Он стоял на берегу реки и проповедовал рыбам: «Не ешьте друг друга, но Господь заповедовал любить», и рыбу выслушали и продолжили жрать. На эту тему страшная картина Брейгеля, кстати. И потом на эту тему симфония Малера номер 2. Так вот, Несчастливцев обращается к рыбам, понимаете? И поэтому он что может делать? Он может сам, жертвуя своим материальным благополучием, сделать то, что должны были сделать другие, сказать свое сакраментальное «О, люди-люди, порождение крокодилов» и финальную «Руку, товарищ».
Да.
Все. То есть хэппи-энд, за которым скрывается трагедия шекспировского масштаба. И это делает актер.
Да.
Понимаете? Вот.
Песня актеру Островский, конечно, умел воспеть и возвысить действительно вот это удивительное профессию, безусловно.
Да. Ну, «Гроза» уже хрестоматийная.
Ну, это да.
Это, я, правда, обращу одну такой момент, что «Гроза» — это пьеса, где в наибольшей степени включается протест. Вот во всех остальных пьесах он где-то присутствует, словесно где-то присутствует. Вот, словесно он присутствует и в «Грозе», Кулигин, да, вот. Просвещение, здравый смысл, хотя оно не действует в этой среде. Вы знаете, Островский в этом смысле был мудрее не только классических деятелей просвещения, но даже и нашего поколения.
Да.
Вот я всегда говорю, мы, научное сообщество, переоценили интернет. Когда он пришел в нашу страну, многие деятели науки считали, что многие проблемы будут сняты, потому что сейчас просвещение, информация придет в каждый дом.
Как бы не
а
так.
Вот как написал Солженицын, а не хренышко подобного. У него есть такая фразочка. Потому что надо еще, чтобы хотели услышать. Вот Кулигин... Все, озвучивает интернет того времени. Все. И он опять-таки так же, как «Несчастливцев», что может сделать?
Он может
принести мертвую Екатерину и сказать: «Она перед судьей, которая милосерднее вас». Все. Вот люди-люди, порождение крокодилов. А вот действием протест только в «Грозе». И это Катерина.
Катерина, да.
Да. Причем, понимаете, не рациональный, сознательный протест, а такой, я бы сказал, гендерный протест. Понимаете, ведь она жертва домашней деспотии, но она не хочет быть растоптанной. Все остальные дают себя растоптать.
Да, да. Она единственная пытается.
Да, причем дают себя растоптать людям, которые, что интересно, грозные только против безоружных.
Причем тебе она интересна, знаменитые монологи ее, да, ведь вы помните, как, разве такую я была раньше? То есть осознание своей греховной природы, вот через этот путь, понимаете?
Но освобождение через разрыв с домостроевской моралью.
Ну да.
За которую она, кстати, ведь маленькая деталь, она прекрасно знает, что Борису даже отдаленно не светит такая расплата, как ей.
Mm.
Ну, чем рискует Борис? Ну, в самом худшем случае его отправят в кяхту.
Ну, да.
Да. Ну, и будет там работать, и все. Ну это, где Калинов, где кяхта и так далее. Кяхта, возможно, получше даже, чем Калинов. Там ярмарка всероссийская была. А вот Катерине действительно, вот, и она тем более делает этот шаг.
Да.
Да, это несознательная революционерка, естественно, никакая, но это еще более важный вариант. Это еще. И, кстати, знаете, интересный факт. Вот впоследствии эту пьесу неоднократно пытались сделать оперой.
Mm.
Ну, уральский композитор Виктор Трамбицкий писал. Вот. Но что интересно, самое великое воплощение «Грозы» в качестве оперы сделал не русский композитор, а европейский.
Mm-hmm.
Классик чешской музыки Леош Яночек. Опера Кати Кабанова,
mm-hmm.
где эта опера решена в общечеловеческом ключе. То есть Калинов может оказаться городом в любой точке mm-hmm. Европы. Там снимается вот эта леография, снимается Феклуша, снимается вот эта... А архаика, она, там будет другая архаика, но она там тоже будет. И это одна из самых великих опер 20 века.
Mm-hmm. А вот тема греховности у него вообще сквозь все, вот тема греховности, конечно, осознание грехов,
так это и, кстати,
неосознание,
так, безусловно.
А ведь, тем не менее, и вот те пути, которыми заканчиваются в той же «Грозе» у Екатерины, самоубийство, это же величайшие из грехов.
И тем не менее...
Наложить на себя руки.
Да. И тем не менее, Катерина — это персонаж, которому Островский, безусловно, сочувствует.
Ну да, безусловно, да.
Да.
Безусловно, да.
Вот теперь я хотел бы сказать два слова о «Бесприданнице». Вот эта пьеса вообще стоит особняком. Вот вы знаете, я обращаю внимание, что известный факт в истории литературы, когда Островский уже умер, в 1886 году, как раз сразу вскоре после этого возникнет феномен в мировой литературе, хорошо известный, который назовут «Европейская новая драма».
Mm.
Ну, то есть новый взгляд на театральную вот эту вот историю, которая, если одним словом выразить, можно так сказать, минимум внешнего, максимум внутреннего. То есть сюжет минимален, все внимание на внутренний мир героев. Вот, ну, классики, как известно, два великих норвежца Генрих Ибсен и Кнут Гамсун, швед Аугуст Стринберг, немец Герхард Гаутман, ирландец Бернард Шоу, бельгиец Морис Метерлинк и Антон Павлович Чехов.
Mm.
Так вот, я рискую, так сказать, вызвать, возможно, так сказать, какие-то возражения в этом плане, но я остаюсь при своем мнении. Первой пьесой мировой литературы, которая, если не принадлежит к этому направлению, то, по крайней мере, дает ему старт, это «Бесприданница».
«Бесприданница».
Просто параллели потрясают. Ну, начиная с того, что там совсем другой купеческий мир. Моки Парменович Кнуров, судя по отчеству, имени отчеству, тоже из этого же сферы, читает французскую газету.
Mm.
Да. При этом нравственно они все остаются в архаике. Вот это потрясает, что внешний лоск.
Да-да.
Да, причем они недостатки продолжения достоинств. Честное купеческое слово вожеватого – это то, на чем в бизнесе держалось в России все, понимаете? Нам бы сейчас чуть-чуть честного купеческого
честное
слова.
Купечество,
но они распространяют нормы бизнеса на человеческие отношения. Вот это проблема, вещь, понимаете?
Да.
Да. Вот маленький человек, едва ли не самый трагифарсовый вариант маленького человека в русской литературе — это Карандышев. Mm. Понимаете, я вам так скажу, это Бальзаминов, но Бальзаминов, который без прекраснодушных мечтаний и доведенный до фрустрации. Mm. Да. Причем протестующий вроде бы против отношения человека к вещи, но Ларису он убьет со словами: «Так не доставайся же ты никому».
Да.
Полностью расписавшись, понимаете? Вот. Уже не говоря о том, что, знаете, вот сейчас в интернете популярная тема: кто виноват в смерти Ларисы? И выясняется, что виноваты все.
Mm.
Виновата мамочка, которая превратила всех своих дочерей в товар. Да. Виноваты, естественно, Кнуров и Вожеватов, которые с самого начала знали, во что это все выльется, смотрели, так
но
сказать, молчали.
Да.
А зачем им молчать? Они ждут, как китайская мудрость: смотри, сиди на реке и смотри, чей труп врага проплыл первым. Вот. Потом это все нам достанется. Виноват, безусловно, Карандышев, потому что если бы он обладал хотя бы немножко эмпатией, то он бы, наверное, сделал то, что ему Лариса подсказывала: давай уедем.
Угу.
Все. Вот. Но Аппаратов — это вообще персонаж, знаете, вспоминается это известное у Достоевского: «Широк русский человек, сузить бы не мешал».
Ага.
Ведь дело в том, что вот эта длинная череда персонажей у Островского — аристократ, пошедший в бизнес. Я говорю, у Островского разные были варианты. Был Дудукин, был Васильков. Кстати, условно положительные. А вот здесь нравственный срыв предохранителя. То есть, ведь опять-таки, ну ладно, поматрось, так сказать, ну, на Ларисе не женился, хотя он знал, что она его любила, все прочее, но у Паратова был какой вариант? Ну, хорошо, ты приехал в этот Бряхимов. Бряхимов — это Кострома, кстати, имелось в виду. Вот. Ну, хотя бы не лезть и не раскручивать снова все это. А зачем он это делает? А потому что он привык все получать. Он прекрасно знает, чем все это кончится. А Лариса, между прочим, Лариса в переводе с греческого — чайка.
Чайка.
То есть здесь параллель с чеховской чайкой вообще абсолютно прямая.
Да,
абсолютно.
Да.
И, кстати, к вопросу о грехе, о всем прочем, вот финал «Бесприданницы», ну, Лариса — персонаж трагедийный, поднимающийся, можно сказать, до шекспировских масштабов. Вот. Потому что трагедия женщины, которая хотела быть сама собой, называя вещи своими именами.
Хотя, в данном случае, в отличие от Екатерины Грозы,
да,
она же не наложила.
Она не наложила, но, вы знаете, фактически это тоже самоубийство, потому что, если вы внимательно посмотрите «Матрицу», когда она узнает, что Паратов ее поматросил и бросил. Кстати, Эльдар, вообще действие «Бесприданницы», ведь чем интересно, почему я говорю, что это прямо относится к европейской новой драме. Вот самый известный вариант экранизации — «Жестокий роман» Рязанова, он все визуализировал. Ну, понятно, законы кинематографа. А ведь у Островского практически все, что происходит на экране у Рязанова, у Островского вынесено за пределы сцены.
Ну да.
История ее дочерей, которых мамочка сбыла, так сказать, с рук, и одна даже не доехала до дома, грузинский князь по ревности зарезал там, понимаете,
да,
и так далее. История этого банкира фальшивого, который оказался кассиром-вором. История, как Паратов кавалерствовал там, стреляя, так сказать, по стаканчикам. Это все кабелировал, называя вещи своими именами. Вот это же все вынесено за кадр. То есть что на сцене происходит? На сцене происходит только приезд Паратова, и дальше с этого момента вот этот нелепый банкет, на котором, так сказать, Карандышев хотел шикануть,
да,
который закончился для него таким вообще оглушительным нравственным ударом, из которого он ничего лучшего не нашел, как убить Ларису. Не Кнурова и Паратова, а Ларису. Вот. И вот дальше грехопадение как бы Ларисы. Дело в том, что у Рязанова это визуализировано, постель. Вот, у Островского это не визуализировано, но, во-первых, это подразумевалось, естественно, а во-вторых, маленькая деталь, которую вот сейчас очень многие, как бы, комментаторы не понимают. Если Лариса сбежала за Волгу с Паратовым, ей даже не обязательно было с ним спать. Мораль все равно бы так и записала тогдашняя. Она с ним сбежала, она все, Ей, да. Кстати, Лариса это хорошо знает, она... Знаменитая ее фраза матери: «Или порадуйся за мое счастье, или ищи меня в Волге».
А.
Понимаете? Она бросается в омут так же, как Катерина. Вот. И когда дальше она сталкивается с таким грандиозным предательством, два момента, которые выпали из обоих экранизаций. То есть была экранизация старая, довоенная, где играла Алиса Вайкторов, и потом вот экранизация Рязанова. Ну, по экранизацию Пустусма я не беру в расчет, потому что там сюжет изменен полностью. Вот этот ее монолог: «Какая я слабая, хоть бы убил кто-нибудь».
Да-да-да.
Она хотела броситься с обрыва. Ее это удерживает. Может быть, нравственное чувство. Но дальше ее последняя сцена с Карандышевым, когда она вроде бы сдается. Вот, пошлите мне Кнурова, я не искала любви по Иисусу. А вот, знаете, возможно, совсем другая трактовка этой сцены. Ничего она не сдается, она просто хочет, чтобы ее убили.
То есть она наоборот.
Она провоцирует ненавистного Карандышева, она доводит его до состояния аффекта, чтобы он
целенаправленно.
Да, целенаправленно, чтобы он в нее выстрелил. И дальше происходит что? Вот что выпало и в старой экранизации, и у Рязанова. Во-первых, обратите внимание, в обоих экранизациях ей стреляют в спину.
Угу.
У Островского стреляет в нее пистолета, Лариса хватается за грудь.
За грудь.
Она совершенно сознательно лицом принимает выстрел, благодарит за это Карандышева, причем она его спасает, она берет пистолет и говорит: «Что такое? Это я сама». Это, кстати, цитата из «Отелло» Шекспира. Дездемона, когда пришли: «Кто тебя?» «Никто, сама».
Да, да, да,
да, да. И ее финальный мини-монолог, когда Паратов кричит: «Велите замолчать», он говорит: «Ничего не надо. Вам нужно жить, а мне нужно умереть. Я так люблю вас всех». Вот это тот пик, перед которым спасовали все интерпретаторы. Понимаете? Ведь да. Я, когда я первый раз смотрел «Жестокий романс», я эту сцену ждал. Как? Потому что в старом фильме все, там ничтожная мразь Карандышев выстрелил ей в спину, она говорит: «Благодарю вас», и падает, да, умирает. Вот, кстати,
то есть полная жертва.
Да, да, у Рязанова Карандышев не мразь. У Рязанова Карандышев раздавленный жизнью маленький человек, но он не мразь. Хотя он совершает убийство в состоянии аффекта, безусловно. Вот. Но вот этого финального монолога, во-первых, принятие пули лицом, а это принципиально, вот, и некрасивое сползание у стекла, как это Гузеева играет, а вот этот финальный, кстати, истинно христианский монолог на фоне цыганского разгула.
Да.
Финальный. У Островского, как у великого мастера, никогда не бывает случайных деталей.
Время нашей передачи близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, культурологом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить о большом и великом мастере культуры и искусства. Мы будем говорить вновь о драматурге и литераторе Александре Николаевиче Островском. Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.